Большие длинные руки, худущий, напряженный, спешащий. Сдвинутая на макушку мятая шляпа, за плечами тяжелый мольберт, тренога, сбоку ящик с красками, весь он опоясан ремнями, и маленькая кисть в руке, как кинжал. Он напоминал рыцаря печального образа. Брюки его и роба на голом теле были как панцирь, но панцирь, сделанный из коры. Грубо-шершавая поверхность была не просто не отделана, ее изъязвляли длинные трещины, рубцы, подобно коре старых лип. Да, это была кора. Не бронза, а кора облегала его, и ноги его в этом корье были, как стволы дерева. Он рос из земли. В подстриженном, ухоженном сквере, среди уюта, добропорядочных коттеджей, черная, высоченная, костлявая фигура выглядела нелепо. Изглоданный всеми земными муками, он уходил отсюда со всем своим нехитрым имуществом. Что ему еще надо? Все со мной. Спешил и никак не мог уйти. Смерть его, как всякое самоубийство, вызывала подозрение. А может, то было убийство? Что вы, откуда, клялся Авер? Никто не убивал его, он сам выстрелил себе в грудь. По этой дороге везли его на телеге умирающего. Авер стоял на крылечках, в садиках, возмущенно шептался, шокированный скандалом. Авер еще не знал, как лихо ему предстоит торговать этим днем, какую славу он извлечет, и втайне будет благодарен этому оборванцу за то, что он застрелился именно здесь, а не в каком-нибудь Орле. «Позвольте, мосье», — оскорбленно возразил Авер, — «почему вы обязательно ищете виновных? Кто виноват в самоубийстве Джека Лондона, Стефана Цвейга, Гаршина? Разве можно упрекать людей за то, что им не нравились картины Ван Гога? Не нравились, они не покупали, это их право. А теперь им нравится, и всюду висят репродукции Ван Гога. Это признак хорошего вкуса». Когда-то Иван Гог слыл еретиком, бунтарем, чем-то же он раздражал. Но постепенно они освоили его, приспособили. Им казалось, что он украшает этот городишко, но все равно он оставался сам по себе, чужеродный и непонятный. Хотя бы тем непонятный, что всегда он был недоволен собой, все время ему надо было больше рисовать, это ему-то, который каждый день два делал картину. Ах, да при чем тут это? Все не так, все было неправильно. Вы понимаете, что значит после всех мучений, болезней, лишений заявить, что все было неправильно? Он писал: 10 лет убиты на никчемные этюды. Теперь, наверное, настанут лучшие времена. Это он писал за год до смерти. Но предварительно я должен усовершенствоваться в фигуре и освежить свои познания, тщательно изучая Делакруа и Мелье. После этого я попытаюсь разобраться с рисунком. И он писал это после того, как сделал за год 150 картин, среди них лучшие свои работы и более 100 рисунков, это несмотря на припадки, болезни, заточения в больницах. И все равно, может быть, настанут лучшие времена, и перед этим надо еще усовершенствоваться, разобраться. То есть настоящего-то еще не было. Значит, так и не было. Значит, он считал, что не в силах был сделать то, что хотел, изобразить этот мир таким, как он его чувствовал. «В этом и вся штука», — сказал мне Пьер. «Мало увидеть по-иному». «Конечно», — подхватил я. «Ну, увижу. Ну, обнаружу себя, других, изнутри, сверху свою жизнь. Буду недоволен. И дальше что? И не смогу, а? Не смогу передать. Ведь я о себе не привык. Нет, не смогу. И что ж тогда?» «В том-то и штука», — сухо сказал Пьер. «Нет никакого смысла. Все это недовольство и прочее в наши годы пользы не приносит».